Второе послание святого апостола Павла Тимофея. Откройте, пожалуйста, вторая глава, мы будем читать с 22 стиха и до конца. Второе святое послание апостола Павла Тимофею, вторая глава, с 22 стиха. «Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми, призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым, ко всем поучительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю». Вот такой текст Писания мы прочитали. Эти стихи я уже когда-то читал. И даже один раз мы с молодежью читали эту тему и говорили на эту тему. Почему опять это я вернулся и возвратился к этим словам? Потому что я сейчас много размышляю и думаю о том, какой должен быть человек Божий. Каковы его качества? Вот. Каковы характерные черты человека Божьего? И вот апостол Павел, находясь в это время в темнице, его жизнь уже подходит к концу, и он пишет Тимофею послание. И удивительно, вы знаете, я не знаю, вы думали или задумывались об этом или нет. Вы знаете, многие и сегодня, и раньше так было, они любят провозглашать какие-то истины, когда большое стечение народа, когда много людей, когда полный зал, когда там тысячи людей, вот тогда они себя чувствуют свободно, вот тогда они могут, скажем, что-то провозгласить и все. А если маленькое собрание, а если, скажем, всего 2-3 десятка людей, то уже вроде бы и говорить нечего. А если 1-2 человека, то уже вообще и говорить нечего. Но вы заметьте, Божьи человеки, у них как-то совсем иначе, у них обратная пропорция идет. Посмотрите на Господа, какие величайшие истины наш благословенный Спаситель открыл не тогда, когда Он был в общении с несколькими тысячами людей, а открыл в частной беседе, наедине. Вы можете такие примеры увидеть в Священном Писании? Посмотрите, какую величайшую истину открывает Он в беседе с одной женщиной, язычницей или же не иудейка. Помните 4 глава Евангелия от Иоанна, самарянка. И мы читаем, восхищаемся этой истины, которую Господь открыл именно в беседе. А вы помните, какую истину Он открыл, когда Он беседовал с Никодимом ночью, наедине, вдвоем? И мы до сих пор, это фундамент нашего спасения. И так, кто не родится свыше, не может войти в Царство Небесное. Вот бы это все Господь сказал тогда, когда тысячи людей окружало их. Мы так думаем. Но Господь знает, кому сказать и когда сказать. И Павел пишет Тимофею, и он говорит, то, что ты у меня увидел, услышал, то передай верным людям, не всем, которые не интересуются, им не интересно, им что-то другое подавай. Для этих людей не бросай, помните, как Слово Божие, не бросайте жемчуга перед определенной группой животных. Так вот, не бросайте. Так и здесь, смотрите, Павел в тюрьме находится, в заключении. Он знает, что он уже не выйдет отсюда, хотя историки говорят, что он еще вышел. Насколько это так или не так, это не имеет существенного значения, вышел или не вышел. Но жизнь его подходит к концу, и у него есть тот, который последовал апостолу Павлу и в жизни, и в житии, и в вере, и он был с ним. И он уже не молодой, этот человек, хотя он говорит юношеских похотей. Но, по крайней мере, мы можем сказать, так как еврей, то он на служение выходит не раньше 30 лет. Помните, в каком возрасте левиты выходили на служение? Тогда, когда им исполнялось 30 лет. И Господь нас тоже, когда ему исполнилось 30 лет, он пошел на служение. По крайней мере, Тимофею было 30 лет. И вот это столкновение, знаете, этих интересов. Знаете, всегда человечество на протяжении всей истории всегда сопровождали какие-то конфликтные ситуации. И это не только в мире. Мы, как христиане, мы каждый день встречаемся с конфликтными ситуациями. Вы не встречаетесь? Один открывает окно полностью, потому что ему воздуха не хватает. Другой берет, закрывает, потому что ему холодно. Конфликтная ситуация, правда? Один любит соленое, а другой любит недосоленое. Один любит перченное, другой любит сладкое. Конфликтные ситуации. Может быть, не такие, как мы думаем, но тем не менее, это самое противоположное понимание. Вы едете в автобусе, или здесь, правда, мы не ездим автобусами, но то же самое, конфликтная ситуация. Всегда получается. Так вот, так же и здесь, дорогие мои. В нашей вере тоже очень часто случаются конфликтные ситуации. Эти ситуации не обязательно встречаются тогда, когда нас гонят, когда, скажем, нам не дают возможности совершать наши религиозные или духовные требования. Вот. Нет, абсолютно не это имеется в виду. Конфликтные ситуации встречаются каждый день. Ну, например, как один пастырь говорил и рассказывал, есть, вы идете к доктору, и доктор говорит, что что-то ваш вес уже идет овер. Вам нужно остерегаться и беречься, потому что вы уже, ваш вес превышает допустимую норму. Вы тогда такие бодрые возвращаетесь, и вы завтра решаете, завтра утром я заведу все будильники в моей спальне, и так я встаю в 5 часов и начинаю делать эксерсайз, значит. Потому что надо вес сбрасывать. И вот завтра утром начинает звенеть один будильник, и тут возникает конфликтная ситуация, правда? Перед вами вопрос стоит. Вам хочется спать с одной стороны. С другой стороны, этот будильник тут звенит над ухом. Вот, вы его прижали. И вы много не говорите. Ну, ладно, еще 5 минут, я обязательно встану. Конфликтная ситуация. В вопросе веры у нас очень часто встречается также. Смотрите, он говорит Тимофею. Тимофей не юноша уже, далеко не юноша. И вот он говорит, Божий человек, ты Божий человек, тебе предстоит дело Божье делать. И он пишет ему, такие удивительные наставления он дает. Юношеских похотей убегай. Что это значит, юношеских похотей? Неужели Тимофей был такой человек, который любил проводить время в женском обществе? Заметьте, что здесь сказано, это не есть сексуальное влечение. Почему? Потому что, заметьте, здесь сказано во множественном числе похотей. Значит, это что-то много, это что-то разновидность какая-то. Так вот, оказывается, что это значит? Апостол Петр также пишет в своем послании, в первом послании, 2 глава, 11 стих, смотрите, он тоже нечто подобное пишет, вторя апостолу Павлу, 11 стих. Смотрите, Петр пишет: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляйтесь от плотских похотей». Опять, их не одна, их много, и самые различные они. И что здесь, смотрите, почему удаляйтесь? Оказывается, что эти плотские похоти, они восстают на душу, то есть против нашей жизни. Душа – это жизнь. Вот оно что. Смотрите, что нам пишет апостол Павел опять, 13 глава послания Римлянам. Апостол Павел обращается к римской церкви в 13 главе, 14 стих, смотрите, говорит: «Но облекитесь в Господа нашего Иисуса Христа и попечение о плоти». О, здесь уже более ближе, правда? Понятно становится. «И попечение о плоти не превращайте в похоти». Вот оно что, оказывается, это то, что требует наша плоть. Это самые различные ее запросы и другие тексты. Так вот, смотрите, когда Павел говорит Тимофею юношеских похотей, то что присуще юношам? Ну-ка, юноши наши, вспомните, что присуще для юношей? Вспыльчивость, правда? Вспыльчивость, горячность, амбициозность, уязвимость. Юноши очень уязвимы, особенности, когда касается их мужского достоинства. Никто так не уязвим, как юноши в этом вопросе, потому что они уже давно себя считают зрелыми мужами. А честолюбие, а задиристость, знаете, что это такое? Как петушки. Оказывается, что все это в переносном смысле, оно характерно и для нас, верующих людей, в определенном духовном возрасте. И он пишет, Тимофей, что все вот это, то, что присуще юношам в духовном возрасте, ты все это, говорит, убегай. Потому что оно, оказывается, вот это вот честолюбие, амбициозность, вот уязвимость и другие вот эти вот вспыльчивость, вот, или же борьба за мужское достоинство, все. Оказывается, что оно постоянно давит всех мужчин, всех возрастов. Оно присуще, и вы никогда не достигнете, вы не думаете, что если вам уже 70 лет, то уже у вас никаких амбиций нет, уже вы неуязвимы абсолютно. Нет, оно присуще всем возрастам. Знаете, есть даже пословица такая морская: «Любви все возрасты покорны». Так точно и здесь. Амбициозность, уязвимость всем возрастам. И наоборот – уже в возрасте, когда уже возраст наш переваливает за определенную черту, то, вы знаете, очень легко ранимы в этом время, восприимчивы люди бывают. И поэтому Павел говорит для Тимофея: Тимофей, если ты хочешь быть настоящим Божьим человеком, это все не должно быть у тебя. Убегай этого. Не задерживайся возле этого, убегай. Это присуще этому. Так что смотрите, когда-то Давид в молодости, помните, когда он убежал от Саула, и он скрывался там в лесах, в пещерах, в горах, вот, и там, где он скрывался, там жила одна богатая семья, богатейшая еврейская семья. И благодаря тому, что там Давид находился со своими воинами, он охранял, и никто никогда ни одной овцы не стащил у этого человека. Он помогал ему. И вот пришло такое время, когда у Давида уже нечего кушать, все, а с ним не одна сотня воинов, и он тогда посылает к этому человеку, его звали Навал, я думаю, вы уже догадались, о ком идет речь, и он посылает, что дай мне что-нибудь, а в это как раз стрижка овец, это большой пир, там праздник, они нанимают рабочих, все, заколают там овец много и все. И помните, когда Навал отказал ему, как воспылал Давид, а? Какая амбициозность, какая вспыльчивость, как легко ранимым был Давид в это время. И если бы не Господь, то было бы пролитие крови в это время. Но Господь стал на защиту и не допустил Давида до кровопролития. Вот это защита собственного достоинства. Мужчины очень легко ранимы в этом вопросе, когда касается их мужское достоинство. Так вот, Павел говорит Тимофею, убегай от этого. Божий человек, ты не должен быть этим. А сколько драк, а сколько людей погибло на дуэлях. Помните, раньше на дуэли сражались, на шпагах или другие виды дуэли было. Что это такое? Это люди защищали свое мужское достоинство. Даже ценой смерти. Помните, кто учился в русских школах? Не вынесла душа поэта позором мелочных обид. Пушкин писал. Так что, вот что получилось. Вернее, Лермонтов писал, я сказал, Пушкин. Лермонтов писал о Пушкине. Так вот, Павел говорит, убегай. Что бы ни говорили о тебе, убегай. Чем бы это тебе ни грозило, каким бы насмешкой, каким бы позором, даже если ты убегаешь в темницу, лучше убегай. Помните, как Иосиф в Египте убежал, оставил все, и одежду оставил, все, но убежал от этого. И Господь сохранил его. Хорошо. Это первое, что он говорит, убегай, а дальше что? Всю жизнь только бежать? Нет. Павел говорит, одержись. Чего держаться? Смотрите, держись правды, держись веры, держись любви, то, что Стратания в стихотворении говорила, держись мира, со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Вот с кем можно держаться мира. С безбожными людьми вы никогда не будете жить в мире. Помните, Давид жалуется перед Богом, только заговорю, а не к войне. Потому что нечестивым кается, за ним никто не гонится, а ему кается, что гонится. Поэтому нечестивые все время кажется, что на них нападают, что их будут бить, что их будут резать, что их будут истреблять. Так вот, говорит, держись этого всего. С кем можно держаться? Братом был прочитан первый псалом. С кем можно держаться? Если вы пойдете туда, где ходят нечестивые, если вы будете сидеть там, где собираются нечестивые, если вы будете ходить за советом туда, к нечестивым, вы никогда не будете держаться правды, потому что они никогда вам не посоветуют правильного и правдивого наставления, они никогда не дадут. Мир, как я говорил утром сегодня, он никогда не бывает нейтральным по отношению к нам. Они всегда учат и говорят, и наставляют в соответствии со своей испорченностью, своей греховностью, дорогие мои, а держаться правды, держаться веры, держаться любви, держаться мира можно только в обществе себе подобных, в обществе святых. Поэтому Давид говорит: «Святым Твоим, к дивным Твоим, которые на земле, к ним все мое влечение». Поэтому Господь собирает нас. Поэтому верующие люди, они не могут жить в раздельности. Хотя и это бывает тоже, но тем не менее Господь всегда собирает нас. Верующие люди стремятся в общение. Они не могут жить без общения, без общительности, для совместного поклонения, для совместного служения, для совместного обогащения в вере, как тут мы читаем, в любви, в мире, в правде. Только с теми, кто с чистым сердцем ходит перед Господом. Братья дорогие, худые сообщества, что укрепляют веру нашу, развращают добрые нравы. Так вот, держись этих людей, держись церкви, не отходи от нее. Я уже когда-то говорил, что у нас в Симферополе была одна сестра-инвалид, жила за несколько десятков километров. Для нас по тем расстояниям это довольно далеко от церкви. Она всегда в автобус брала. Как вы знаете, утром всегда автобусы там были переполнены, потому что люди на базар едут и все прочее. Но когда бы мы ни пришли, она всегда была в церкви раньше всех. И я помню, мы еще с нашим пастырем как-то к ней подошли и говорим: «Сестра, а как так, что вы всегда так успеваете и все? Вы же больной человек, вы больными ногами». Она пользовалась костылями. Она говорит: «Самое главное, чтобы душа там была в собрании, а ноги пойдут. Если душа там, ноги тоже пойдут и на костылях, и все». Почему? Потому что к святым, к дивным. И это была малограмотная старая женщина. Но она держалась вот эти, держалась мира, держалась веры, держалась любви со святыми, с теми, кто прославлял Господа. Вот так. Поэтому, дорогие мои, лидер церкви, Божий человек, это не безвольный человек, абсолютно нет. Но это человек, который ненавидит всем своим естеством вот эту ложь, похоти и все прочее, грех ненавидит, а всем сердцем прилепляется к Господу. Посмотрите, как Павел говорит: «Укрепляйся, сын мой, переноси страдания, разумей, что я говорю тебе, помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, напоминай им, проповедуй, настой во время, не время». Это не безвольный человек, нет, вот какой Божий человек, это его служение. Так оно должно быть. И во всех сферах его жизни. Сегодня мы много могли бы еще говорить о том, чего держаться для человека Божьего, как ему вести в семейной жизни себя, как ему вести в обществе, как ему вести себя в церкви и там, и многие-многие другие вещи. Может быть, когда-то мы в другой раз об этом также поговорим. Так вот, давайте дальше пойдем. Смотрите, держись правды, веры. Это значит, есть внутреннее состояние души. Вера, о которой здесь идет речь, Павел хочет сказать, что это должно быть внутреннее состояние души. Оно никогда не должно покидать. Это сегодня проповедуется, что человека может быть вера совсем уйти, и он перестанет верующим, все равно он получит спасение. Павел так не понимал. Он говорит: держись вере, то есть состояние твоей души должно всегда пребывать в вере в того, кто спас тебя. Оказывается, сердцем верует к праведности. Как тут говорится, держись правды. Так вот, держись правды. Что это значит? Если вера – это есть внутреннее состояние души, то держаться правды – это есть внешнее проявление нашей веры. Это то, в чем проявляется вера. Помните, Господь говорит, что «Я пошлю вам Духа, и Он обличит о правде». Это есть внешнее проявление нашей веры. Дальше, говорит, ищите любви и мира в этом послании. Что это значит? Итак, если вера есть внутреннее наше состояние, ищите правды – это проявление веры нашей, то искать любви и мира – это уже взаимоотношения наши друг с другом. Вот о чем речь идет – любовь и мир. Это то, что должно царить между нами, поскольку мы являемся братьями и сестрами, члены одного тела Господа Иисуса Христа. Все имеют недостатки, и все мы согрешаем. Да, и у нас иногда тоже бывают конфликтные ситуации. Кто-то любит сидеть, когда и окна, и двери открыты, а кто-то не может сидеть. Кто-то может сидеть тогда, когда кондишн работает на полную мощность, и он себя чувствует, как рыба в воде. А кто-то не может терпеть малейшего дуновения кондишна, потому что оно ему вредит. И вот как переходить в этой конфликтной ситуации? Один одно, другой другое, а мы все являемся членами одного тела. Так вот это, если вера – это состояние нашей души, вера проявляется в правде – вот, это уже нечто другое, это проявление нашей веры, то дальше, говорится, держить любви и мира – это наши взаимоотношения. Они должны базироваться и проявляться в духе любви и в духе мира, независимо от различия интересов, независимо от различных наших характеров. Кто-то медлительный, а кто-то очень вспыльчивый, кто-то медлительный, а кто-то очень быстрый. Вот оно должно проявляться. Вот что советует ему апостол Павел. Дает повеление. Ты служитель, ты человек Божий. Вот твои качества какие же. И заметьте, интересное добавление. Я уже обращал внимание. Смотрите, с кем можно держаться вот этого всего? Со всеми призывающими Господа? Нет. От чистого сердца. Оказывается, что есть люди, которые могут призывать Господа, но не от чистого сердца. С нечестивыми людьми вы никогда мира не будете иметь. Между грехом и святостью лежит огромнейшая пропасть. Так вот, третье, смотрите, интересно дает он дальше характерные черты для человека Божия. Итак, первое, смотрите, я повторяю, убегай. Поэтому не слушайте тех людей, которые сближаются с грехом и говорят, о, я знаю меру, я знаю, до каких пор я могу подойти, не учи меня. Нет, это не библейский метод. Павел говорит, не приближайся даже. Наоборот, как только ты видишь, слышишь, кто бы тебя ни уговаривал, может быть, даже та, которая с тобой на постели лежит, если и то говорит, не должно быть, убегай. Второе, держись. Третье, он говорит, к чему призывает он. Раб же Господа, каким должен быть? Рабу же Господа, 24 стих, не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, поучительным, незлобливым. Это интересно. Уклоняйся, уклоняйся. Смотрите, 23 стих, я не пропустил. Нет, я решил его чуть-чуть позже. Значит, рабу же Господа, он говорит, должно быть. Но оказывается, есть люди, которые больше всего любят спорить. Они говорят, в споре рождается истина. А Павел говорит, от глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают споры. Споры не сразу возникают, нет, милыми. Но споры возникают на основании чего? Когда люди начинают какими-то заниматься глупостями и невежественными вопросами, которые никакого отношения к святости Библии не имеют. Так вот, уклоняйся, уклоняйся. Глупые состязания очень часто задают на вопрос, а где Каин взял жену? И начинают спорить, доказывать. Я помню, на одном даже братском совете, это там еще было, в Советском Союзе, 2 часа шел вопрос, остались ли волосы у Ионы после того, как он 3 дня и 3 ночи побыл во чреве кита. Одни говорили, доказывали, что он стал лысым, другие доказывали, что волосы оставили. Во, духовные вопросы решали 2 часа. Это да. Это не юмор, это на самом деле. Какая разница? И одни доказывали научно, что это желудочный сок, что это кислота и тому подобное. Так вот, глупые невежественные состязания, уклоняйся, потому что они рождают споры. Уклоняйся от этого. Может быть, вас будут считать человеком недалеким, может, вас будут считать человеком безвольным, что вы не хотите участвовать в их общении, в разборе Слова Божьего, но это не должно быть. Так вот, смотрите, раб Господень должен быть каким? Не ссориться, но быть приветливым. Притом приветливым, заметьте, к отдельным, да, личностям. Приветливым к тем, кто вас любит слушать, кто вас уважает. Смотрите, Павел говорит, Тимофей, приветливым ко всем, ко всем. И к теми, кто уважает, и к теми, кто не уважает, и к теми, кто слушает, и к теми, кто не слушает, приветливым будь ко всем. Так вот, незлобливым, как тут сказано, то есть кроткий, кроткий человек – это человек незлобливый. Вы знаете, есть люди, которые не могут разговаривать спокойно, не могут разговаривать нормально. Даже семьи есть такие, которые слышно, как они разговаривают. Пока они на работе, муж, жена, все, тишина. Но когда уже собрались все вместе, тогда слышно за 2 квартала или 3, как они разговаривают. Им не надо, и не надо в дом заходить, вы знаете, о чем они говорят. Но оказывается, что есть и верующие люди тоже, которые также ведут себя. Вы помните этот рассказ? Я давно его уже читал еще. Я думаю, что вы знаете, что в одной семье было много детей, они имели свою спальню, где они все спали, и вот родители их закрывают, и все. И вот один раз, значит, крик такой с этой спальни, там шум, гам, подушки летят, перья летит с этой подушки. Что такое? Они говорят, у нас членское собрание, они играют. Есть такие люди, может быть, я утрирую это, да, но тем не менее, посмотрите, Павел пишет, значит, он пишет не просто, если бы этого не было, он бы не писал бы об этом. Павел же не просто так себе писал, ему что-то взбрело в голову, ну, что ему еще написать, Тимофею? А, ну, вот это еще напишу. Нет, значит, это было то, что на действительности было среди верующих людей даже в то время, поэтому вы не удивляйтесь, членским собранием в современных церквах. Они были и во времена Павла нечто подобное. Поэтому Павел пишет незлобливым, приветливым, учительным. Вот оно. 4, смотрите, как он должен делать. 25 стих. С кротостью наставлять, противников с кротостью. Знаете, я уже говорю, что кротость – это незлобливость. Знаете, когда-то коринфяне насмехались над Павлом, унижали его, обзывали его, называли его какими только нехорошими словами. А посмотрите, когда Павел пишет им письмо в первом послании, это просто меня потрясает. Вот это вот действительно характерная черта Божьего человека. Вот среди вот этой толпы, которые тебя большинство не терпят, которые распускают всякие нехорошие слова, клевещут о нем. Смотрите, как Павел в ответ на их поведение, как он пишет, первое послание, первая глава. Смотрите, Павел, волею Божию, призванный апостол Иисуса Христа и сосвен брат Церкви Божией, находящийся в Коринфе. И дальше смотрите, освященным во Христе Иисусе, призванным святым, он называет их, это святые такие, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. Вот оно что, характерная черта. Мы иногда смотрим и думаем, ну, там все, там погибель, там ничего нету. Оказывается, Божий человек, он может найти и в куче песка, это в куче грунта, он может найти золотые слитки. И Павел видел, что в Коринфе есть святые люди, есть освященные люди, есть те люди, которые в действительности живут благодатью. И пусть те говорят, они к тому и призваны своим повелителем, чтобы говорить, критиковать, ложь говорить. Но Павел говорит к святым, они его поймут всегда, они примут то, что он говорит. И поэтому он не отвечает им взаимно, а он с кротостью, со смирением наставляет их. Посмотрите, как он пишет же в этом же первом послании, только вторая глава послания к Коринфянам. Смотрите, как он говорит, когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова, милые мои, а ведь Павел, это был умнейший человек своего времени. Это был человек, который по современным бы меркам бы, это мудрейший человек, это был грамотный человек того времени. И вот он идет и к простым людям, и он так к ним обращается, он говорит, что я мог бы вам бы такую речь бы закатать бы, что вы бы ничего не поняли. Вот это да. И сегодня есть такие люди, которые поучатся немножко там, полгодика где-то, и чтобы показать уже свое превосходство, они начинают всякими фразами говорить, которые никто не понимает. Да он и сам, наверное, их не понимает, эти фразы. Он говорит, что я вам пришел возвещать не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса и притом распято. Я был у вас в немощи, в страхе и в великом трепете, и слово мое не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Вот какой был наш брат Тимофей. Поэтому он мог в действительности и писать Тимофей. Тимофей с кротостью наставляет. А Тимофей мог бы ему сказать, Павел, а я вот слышал, как ты был там в Коринфе, как ты гремел там, как ты вел себя. Нет, Тимофей, Павел говорит Тимофею, ты последовал мне, то есть ты видел мое поведение, ты видел мои, слышал мои проповеди, ты видел мое служение, все, и ты последовал мне, держись этого всего. Посмотрите, когда он пишет послание Фессалоникийцам, Павел пишет о том, что мы могли бы, 7 стих, 2 глава 1 послания, мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Вот оно, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние. И Павел так всегда поступал. Когда я читаю Деяния апостолов, я восхищаюсь с одной стороны. Смотрите, когда он предстает перед сильными мира, перед правителями, как он говорит с ними, как он разговаривает, как он, когда Фест его призвал, помните, как он говорит: «Считаю себя счастливым человеком, что я могу говорить перед тобой». Когда он был перед Агриппой, как он говорил, апостол Павел, это надо поучиться вот этой кротости у него. Как он говорил, как он абсолютно без всякого зла, абсолютно в действительности приветливо, учительно. Так вот, милыми, в Слове Божьем есть такие слова: «Если извлечешь из ничтожного драгоценные, то будешь как мои слова». Иеремия, 15 глава, 19 стих. Изничтожно. Вот Бог нас вводит в такие ситуации, в такие положения иногда, что нам кажется, ну это такое непотребное, не нужно. Но Он говорит о том, что и в этом положении, в котором ты находишься, ты можешь извлечь для себя ценное, драгоценность. И если ты в действительности муж Божий, то ты извлечешь для себя это драгоценное, и ты будешь как мои уста. Ты тогда сможешь провозглашать правду, истину, как и Павел. Почему он мог провозглашать такие слова? Потому что во всякой ситуации он мог находить вот это истинное сокровище, истинную драгоценность, истинное золото. Так вот, пятое, дальше, смотрите. Итак, мы просмотрели, как он должен это делать. Делать с кротостью, наставлять. Теперь, для чего? Смотрите, он говорит, не даст ли им Бог покаяния? Мы не можем заставить человека покаяться. Это делает Господь. У нас сегодня Дрюша Куманов остался и говорит: я хочу помолиться, я хочу оставить свои грехи. 15 лет молодому человеку. Помолился, мы вместе с ним помолились. Это Бог дает, это не мы. Это не Павел это дает. Тимофей, запомни, это не ты даешь спасение людям. Твое дело быть орудием в руках Божьих. Твое дело быть именно Божьим человеком и делать дело Божие так, как хочет Господь, без всяких изменений. Вот оно что. Все остальное, Тимофей, ты должен быть, убегать, первое, ты должен. Второе, как мы здесь прочитали, ты должен держаться, то есть ты сам должен быть человеком духовным, держаться. Ты должен уклоняться от всяких глупых, невежественных состязаний. Ты должен быть Божьим рабом каким? Тем, который не ссорится, потому что рабу Господа не должно ссориться. Нет. Но ты должен быть приветливым, учительным со всеми. С кротостью наставлять. Для чего? Для того, чтобы тебя хвалили и говорили: да, ну, нас апостол Павел, это в действительности Божий человек. Нет. Для того, не даст ли им Бог покаяния, этим людям. Потому что Господь хочет, чтобы все люди спаслись и пришли к познанию истины. Так вот, в церкви тоже есть множество людей, которые не имеют рождения свыше. И они тоже в церковь вошли, то ли с детства, то ли еще как-то, мы не знаем. Это люди, подобные Никодиму, которые религиозные. Это люди, подобные Корнилию, помните, который и молился, и жертвовал, и другие деньги, но не имел рождения свыше. Вот оно что. И поэтому, он говорит, Тимофей, ты должен особенно быть внимателен к этим людям, чтобы не получить, не побыть им соблазном, а наоборот, чтобы твое поведение, твое служение не оттолкнуло их, а наоборот, твое служение дало возможность Богу, то есть это делает Бог, а не ты, не даст ли им Бог покаяния. Да поможет нам Господь воспринять эти удивительные наставления. Еще раз хочу обратиться и повторить. если мы в действительности Божьи человеки, если мы хотим быть мужами Божьими, если мы хотим быть в действительности лидерами, то ли в своем доме, то ли в семье, то ли в церкви, где бы мы ни хотели быть, смотрите, Павел нам дает такой замечательный рецепт, где мы нигде мы не сможем его получить, как только в Слове Божьем. Итак, ты не должен быть задиристым и невоздержанным, как юноша. Ты не должен быть таким амбициозным и легко ранимым, как юноша. Но ты должен убегать всего этого. Ты должен держаться всей своей крепостью, всем своим умением. Ты должен держаться, как мы здесь прочитали, правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Следующее, он говорит, Тимофей, ты должен от глупых невежественных состязаний уклоняться, там не должно тебя быть. Ты не должен участвовать в этом. Рабу же Господа не должно ссориться, ты должен запомнить это, но ты должен быть приветливым ко всем. Ты должен поучительным быть. Если даже ты не согласен с чем-то, если даже, может быть, что-то ты слышишь, и не то, что не вкладывается в твоей голове, имей в себе силу, способность спокойно сесть, поговорить, почитать, с кротостью наставлять, как когда-то, помните, был такой человек Аполлос, ревностный, горячий молодой человек, который в действительности ревностно защищал учение Иисуса Христа, выступал против иудеев. Но помните, чему он был научен? Он только знал Иоанново крещение. И вот Акила и Прескила пригласили его к себе. Они не обличили его, абсолютно нет. Они не унизили его, а наоборот, повысили его знание, его вера возросла, его духовность возросла. Они объяснили ему больше и больше путь спасения. И тогда, когда он стал на этот фундамент действительности, фундамент священного Писания, не только одного крещения Иоанна, Господь чудно благословил его. Вот так должен поступать Божий муж. А все остальное сделает Господь. Это Он сделает. Он знает, кому дать покаяние, кому просветить, кому не просветить. На то Он и Бог. Это Его дело. А наше дело быть послушным Его Слову. Наше дело быть поучительным абсолютно ко всем. Да поможет нам в этом Господь. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, мы благодарим Тебя за Слово, которое Ты оставил нам. Господи, Ты через Своего раба, через Своего посланника оставил для человечества такие удивительные, бесценные, вечные слова. Господи, Он писал для одного Тимофея, а сегодня благодаря Тебе, Господи, это письмо читается миллионам душ по всей вселенной на разных языках мира, которые читают, утешаются этими словами, наслаждаются этими словами, живут ими. Благодарим Тебя, Господи, благодарим Тебя за это. А посему, стоя здесь перед лицем Твоим, Господи, Ты помоги нам всегда находить утешение в общении друг с другом, независимо от многого ли количества или от малого ли количества. Господи, помоги нам всегда видеть друг в друге именно тех, за кого Ты страдал, за кого Ты умирал, кто является результатом веры в Твои страдания, в Твою смерть, в Твое воскресение. Помоги нам всегда видеть друг в друге святых, освященных, тех, которые идут этим путем, узким, как брат говорил, прошли узкими вратами и идут узким путем в небесный край, которых Ты ведешь, Господи, и которым Ты сказал, что никто не похитит их из руки Твоей. Благодарим Тебя за чудное утешение. Наша молитва, Господи, в этот вечер и наша просьба, когда мы разойдемся, чтобы Твоя благодать сопровождала нас везде, на всяком месте, всю эту трудовую неделю. Господи, независимо от того, Господь, что мы слышим, что совершается вокруг нас, какие дебаты происходят, какие волнения сегодня в мире, помоги нам, Господи, реально смотреть на все то, что происходит, потому что Ты сказал, нет мира нечестивым, поэтому они волнуются, поэтому они переживают, поэтому они замыслы делают всякие. А Ты сказал, Господи, что мы в Твоих руках, и Ты даешь нам покой. Благодарим Тебя за это, Господи. Успокой каждое сердце. Если кто-то имеет переживания, то ли семейные, то ли экономические переживания, то ли работу потерял кто-то, Господи, помоги каждому из них довериться Тебе. Выйди навстречу, Господи, успокой и утешь. Потому что Ты сказал через Давида, что он жизнь прожил, и я не видел праведника оставленным и детей его просящими хлеба. Это радует нас, Господи, и утешает нас. Помоги нам, Господи, быть именно теми людьми, через которых Ты совершаешь свое дело, свои планы, свои намерения. Услышь нас, Господи, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божиим, да благословит всех вас Господь.